у нас, как всегда, ханукальный марафон, уже традиционный. Мне трудно сформулировать все целиком, я просто сокращу до того, что мы взяли тему «Слабость и сила» и попросили наших лекторов объяснить, что такое слабость и что такое сила в наше время, как мы это понимаем и как нам это дано и для чего. Спасибо.
Да, спасибо большое. Да, то есть мы выходим из псука, который говорится во всех молитвах, есть вставка во все молитвы, которые мы вставляем и в Беркат Амазон, и после еды, и в Амиду. Да, мы все время вставляем такую вставку на Хануку, и там есть несколько очень интересных агидим, несколько очень интересных противопоставлений. Одно из них, что вообще в чем формулировка вот этого ханукального чуда, да, одно из вот такой формулировки ханукального чуда, что Всевышний отдал слабых в руки сильным. И это очень интересно. Я когда готовилась вот к этой нашей короткой встрече, то я всегда стараюсь, и все надеюсь, что получится, всегда стараюсь к нашим встречам готовиться хотя бы хоть как-то. И очень интересно, что большинство источников, которые в еврейских книгах, они достаточно однозначно объясняют, мы сейчас в нескольких словах скажем как, а вот в интернете есть очень много всяких статей в интернете по этому поводу, именно по поводу этого псука, и очень много статей как бы с огромным знаком вопроса, ну как так можно сказать? И это, конечно, что-то такое очень... Ну, в интернете, понятно, в основном пишут люди более такого вклада, такого более открытый иудаизм, более иудаизм такой, связанный с государственной системой. И очень много статей, у которых смысл был, ну, мы же сильные. Ну, что значит Всевышний отдал сильных в руки слабым? Ну, у них же было все-таки государство. Ну, как же нас можно назвать слабыми? Ну, конечно, мы сильные. И сейчас очень много разных теорий, как могло случиться вот тогда вот эта катастрофа, свидетелями которой мы все стали, которая, да, в Симхат Тора, в Черный Шаббат произошла. Что, и вначале было, это было потрясающе, насколько легче было думать, что было предательство. Ну, мы такие сильные, с нами не могло такого случиться. Что это было предательство. Или что это какая-то теория заговора. Или что это властные структуры сдали своих. Было, вот с этим людям прямо было очень легко. А когда, по-видимому, оказалось, что все наоборот, что мы себе врали, что мы сильные, что все самые большие трагедии, все самые большие ужасные вещи, во всяком случае, с еврейским народом происходят, когда мы начинаем очень серьезно к себе относиться, когда мы начинаем сами с собой очень всерьез, когда мы действительно так, ну вот так, руку на сердце, ну, сильные, и армия у нас офигеть какая крутая. И вообще мы очень-очень сильны, очень, и мы сами справимся. И вся наша история просто полна, знаете, темы, я немножко боюсь повторяться, поэтому вы, если я буду говорить о чем-то, что для всех совершенно банально и понятно, вы скажите, а еще лучше, как Галит правильно сказала, направляйте меня вопросами, будет еще лучше, но я пока две очень известные истории расскажу. Да, одна известная история. Я живу на улице как раз Раби Элиэзера Мудаи. Раби Элиэзера Мудаи, да, он был дядя Бар Кохбы, который тоже воевал за свободу Израиля, и там были потрясающие успехи, потрясающие чудеса с ним происходили. В какой-то момент он так серьезно поверил, что это вот его успехи, его силы, его удача, и его действительно вот такая армия, его талант полководца, что он сказал Всевышнему: «Ты мне, главное, не мешай, я справлюсь». И вот великий праведник Раби Элиэзера Мудаи, который его дядя всегда был рядом с ним, когда это услышал, от него ушел. Потому что для него было очевидно, что все, ну, закончился Бар Кохба, закончилась война, закончилось, все закончилось. То еврей, который верит, что он сам справится, лишь бы Всевышний не мешал, ну давай, справляйся, убеждайся, кто там сильный, кто там слабый, как это работает. И еще одна тоже горячо любимая мной история. После в предыдущей большой войны, которая была в Йом-Кипур, да, когда Израиль как совершенно фантастическим чудом в итоге выиграл и шестидневную, и войну Йом-Кипура, и во всем мире вдруг стало очень гордо быть евреем после стольких тысяч лет антисемитизма, и вдруг стало очень круто вообще это все, эти войны как-то очень нас поставили, что мы, как все нормальные люди, умеем в войнах побеждать, прям молодцы, прям такие крутые, как все. И в Америке было очень большое, было очень модно делать такие кеннесы. Вот один такой, одно было такое большое, огромное собрание в Америке. Сняли многотысячный стадион, и там какой-то пригласили какого-то генерала израильского, который мы не принято в этой истории называть его имя, чтобы ему неудобно не было. Да, он до сих пор человек жив, кому интересно, могут поинтересоваться. Это не какой-то большой секрет. И, значит, он стоит в президиуме, и вышел рав. И сказал, вот, мы тут собрались, это было Всевышнего, за потрясающие чудеса, которые Всевышний сделал своему народу, спас нас вообще из таких ситуаций сумасшедших, которые те, кто учили историю, понимают, что война в Йом-Кипур была, может быть, не может быть, а точно круче, чем по опасности, чем даже то, что происходит сейчас, во всяком случае, пока еще. И вышел этот генерал и сказал, что он вообще не понимает, о чем рав говорил. Какие чудеса, не было никаких чудес, была четко продуманная тактика и хорошо отработанная стратегия. И он там что-то там сказал свое и тихонько потом куда-то ушел. И он ушел, и как раз в зале была такая минута тишины, и вдруг такой визг раздается на весь зал. Вы куда? Вы куда? Это женский. Через какое-то время несколько покрасневший генерал возвращается, он понял, что все слышали, как он чудесно перепутал женский и мужской, он говорит, извините, небольшая ошибка, а этот рав говорит, нет-нет, что вы, какие ошибки? Четко продуманная стратегия, хорошо отработанная тактика. Это очень-очень важная идея, что мы живем в мире, который требует нас быть сильным. Мы говорим друг другу, будь сильной. Самый большой комплимент, который люди другу говорят, ну ты же сильный. Мы как будто мы очень верим в то, что человек должен быть сильный, особенно женщина. Женщина вообще, она же такая сильная, она все на себе может, она вообще со всем справится. Такая сильная, очень сильная, и будь сильной. А приходит Ханука, и если мы посмотрим настоящую историю Хануки, это не история про силу, это история про то, что люди дают себе возможности, дают себе смелость и дают себе вот такую потрясающую силу признать, что мы слабые. Мы слабые, мы не можем, мы не справимся, мы в одиночку никак. Мы сами по себе, это в лучшем случае та голова, та овечка, которую 70 волков окружили. Мы сами по себе, да в лучшем случае, та головка, у которой с одной стороны орел, с другой лев. Мы сами по себе, и как народ, и в жизни, и каждый человек. Это нужна очень-очень большая сила и очень большая честность посмотреть в глаза своей жизни, посмотреть в глаза своей слабости и признать, что это, да, мне нужна помощь. Когда-то это помощь от человека, когда это помощь специалиста, большей частью это помощь от Всевышнего. И я действительно не справлюсь без помощи, я действительно по-настоящему слабый. Но они-то почему сильные? Кто сильные? Римляне, эти греки, в смысле, почему греки сильные, наши враги? Потому что если мы живем, вот замечательный вопрос, почему они называются сильными? Если мы, знаете, есть очень интересная вещь. Израиль победил в огромном, вот наша маленькая страна, Израиль, да, за свое малюсенькое существование, да, эти несчастные 70 лет победил в огромном количестве разных войн, военных операций и так далее. И победы Израиля официально, например, в американских академиях не изучаются военных. Потому что любому мал-мальски осознанному человеку понятно, что то, как мы побеждаем, никак не связано ни со стратегией, ни с тактикой, и вообще ни с чем. что объяснить, что с нами происходит, в принципе, невозможно. Что чем меньше мы в этом участвуем, тем лучше получается. Если вы следите, да, и те, кто живут здесь, понятно, у нас был случай, когда нашли девочку, военнослужащую девочку, нашли военнопленную. Просто Всевышний сделал какое-то сумасшедшее чудо, ее случайно нашли. Ее нашли, вытащили, да, это было, ну, было все совершенно фантастически замечательно. А потом наши начали сами выкупать пленных, платя за это тем, что отдавали сумасшедшее количество убийц, выпускать на свободу, распределяя их прямо по областям. Да, это, ну, это замечательно абсолютно, все эти идеи, как это делать. То есть как только мы действуем сами, у нас что-то очень самоубийственное получается, а не просто не очень. Как только Всевышний это делает, там они халу отделяли, а тут наши вот переговоры вели. Довели переговоры до того, что ну, все знают, как они замечательно все придумали, как замечательно это все. Теперь понятно, что каждая жизнь еврея, она априори цена и ценится, и за нее не жалко ничего. Если бы Всевышний не показал сначала, как это может быть, если мы поменьше вмешиваемся. Если мы поменьше ему мешаем, поменьше себя берем. Если есть какие-то объективные мерки, что такое сила, что такое тактика, что такое стратегия, сколько у кого оружия, сколько у кого людей. Равамнун Ицхак, была много лет такая шутка, что если бы арабы окружающих нас стран не поленились в нашу сторону просто один раз плюнуть, мы бы тупо захлебнулись. Это очень смешно говорить про нашу силу, когда мы вот такусенькая страна, да, величиной с Москву, не целиком с областью, ну и так далее. Можно мерить, кому из какой страны нравится. Мы маленькая страна. Живем в окружении огромного количества арабских стран, и что-то там... Ну, это очень смешно говорить об оккупациях и так далее. Ну, кто мы? Или мы понимаем, насколько мы зависим от Всевышнего вот по-настоящему. Каждой дождинкой, будет ли урожай, будет ли чего есть. Каждым днем, когда почему-то на нас никто не нападает. У нас не вопрос, на самом деле, что на нас, что у нас тут происходит что-то страшное. У нас вопрос, когда страшного не происходит. Да, и там Washington Post напечатал огромное исследование, как так получилось, что все закончилось 7-го только так, как закончилось, и какие планы там у арабов были, что должно бы было быть, и как это оно не сработало, вообще там трудно понять. Ну как не сработало? Есть кто-то, кто не знал, чтобы сработало. И это относится вот просто ко всем областям жизни. И Ханука, она, конечно, очень-очень сильно вот эта вот история про то, что когда ты живешь в темной комнате, когда ты живешь в каком-то мире, в котором есть свои принципы, и свои правила, и свои убеждения, и это ужасно удобно, очень-очень кайфово. И ко всему можно построить теорию. Знаете, мы говорим, кто гибурим, баят халашим, да, что человек должен осознавать, где действительно сила, где действительно слабость. И первый раз, когда слово «гибор» употребляется в Шулхан Арухе, да, вы, наверное, все помните слово «гвура», слово такое мужество, героизм употребляется в Шулхан Арухе первый раз в связи с вставанием утром. Да. Шулхан Арух начинается, самый первый Шулхан Арух начинается с того, что человек должен быть гибор кеореке, быть вообще мужественным, как лев, быть сильным, как лев, чтобы утром выползти из-под одеяла. И то есть, ну, первое, что мы оттуда учим, что, конечно, на настоящий героизм, он в очень будничных вещах. Настоящий героизм, он в самых будничных вещах. Если у человека получается проявлять героизм в будничных вещах, в больших вещах ему помогут. А во-вторых, вот человек утром выползает из-под одеяла или не выползает из-под одеяла. И зависело, и человек очень легко построит себе целую теорию, почему из-под одеяла вообще уползать не надо. Неправильно, не экологично для него, не сегодня. И вообще он чувствует, как ему плохо, и ему чувствует, как это вообще испортит ему, я не знаю, там, не знаю что. все время, что человек сам с собой играет и придумывает сам себе теории, почему ему в принципе не надо из-под этого одеяла выползать, почему ему в принципе не надо делать что-то, что ему делать не хочется, сложно и так далее, никаким героизмом там пахнуть и не будет. Ему и так очень удобно. То есть сначала нужно посмотреть в глаза, представляете, сквозь сон, вот он героизм, сквозь сон осознать, что это честно ецерара. Сквозь сон осознать, что на самом деле из-под одеяла вылезать надо, хотя очень не хочется. Надо, но не хочется очень. И может быть тогда, если ты осознаешь, если ты посмотришь в глаза своей слабости и осознаешь, что действительно в этом случае объективно надо выползать из-под одеяла. Я не успеваю читать то, что вы пишете, но вот сейчас у меня глаза успели. А может быть, действительно там больной пойти на работу? Ну, конечно, если бы можно было бы сказать всегда, ответ всегда выползай, ответ всегда вставай. Ну, было бы легко. У нас же, мы те, кто выбираем. У нас самая главная работа – это свобода выбора, это что мы делаем выбор. Не было бы выбора, были бы прямые указания, было бы очень легко. Ну, были бы роботами, но зато было бы легко. А, да, вот прямо лежа в полусне, когда так легко уплыть, и ты делаешь свой самый главный на сегодня, представляете, да? Вот в этом состоянии ты делаешь свой самый главный на сегодня выбор. Туда или туда? Остаюсь в кровати или все-таки иду вперед в жизнь? И это совсем непросто. Да, есть там продолжение, что ецерара, он летом скажет, что ты так торопишься, что длинный день впереди. Все успеешь, подожди, не спеши, немножко дай себе. А зимой он скажет, да куда ты? Там холодно, противно, мокро. А тут тепло, славно и сухо. Я новое одеяло купила. Ты, ну, и всем они прекрасны, мне дочка говорит, очень хорошие, кроме одного. Как из-под него вылезать? Это я еще только женской части семьи. С мужчинами есть, да, советы в наших книгах, что действительно им хорошо бы, чтобы было прохладненько и чтобы так не сильно удобненько. А про женщин-то нам-то надо, чтобы удобненько, нам нормально, чтобы удобненько. Мы женщины, нам должно шаны, да, нашиб шаны, ну вот и все такое. И всем все прекрасно, но как из-под него вылезать? Зачем главное? Женщина это вообще вопрос, конечно, очень большой и крутой. Мы сегодня встречаемся сразу после Шаббат Меворхим. Шаббат, когда мы благословляем Рош Ходеш, и буквально через 3 дня мы уже будем Рош Ходеш. И Рош Ходеш, как вы все знаете, идея Рош Ходеш, это что женщина, ну, луна, женщина это луна, все вот эти идеи, да, что женщина, она как бы, она отражает, женщина работает отражатель. Когда женщина приходит к Всевышнему и говорит, вот Мидраш, что не может быть 2 царя на одном небе, то есть типа до этого мы были, ну, как будто у нас на небе было как 2 солнца, но не было 2 солнца. У нас на небе было как 2 огромных светила, но одно из них было солнце, которое светило своим светом. В всяком случае, так это описывает, да, Рав Пинкус в Нефеш Хая. То, что я сейчас говорю, это я из-за того, что мало времени не читаю, вам придется мне на слово, но кто хочет, посмотрите в Нефеш Хая как раз вот статья про Рош Ходеш, про Лехимиатиет Смет, статья про иди уменьшить себя в Рав Пинкус. Да? И он пишет, что она приходит к Всевышнему, луна говорит, не может быть 2 царя на одном свете, при том, что 2 огромных светила, что с Земли казалось, что у Земли 2 солнца, но на самом деле Солнце светило своим светом, а было вот еще огромное светило-отражатель. И Всевышний говорит, уменьши себя. И она говорит, я сказала логичную вещь, я сказала что-то очень правильное, ты меня за это наказываешь? И Всевышний извиняется, и Всевышний говорит, ну, давай так, давай так, давай так. И как бы, это вообще какой-то там мидраш, конечно, его читаешь, что Всевышний знал, что делать. Конечно, Всевышний знал. Но Всевышний тоже знал, в какой форме с женщиной разговаривать. Что даже Всевышний, когда говорит женщине что-то, что не нравится, Всевышний говорит, смотри, так, давай к тому же зайдем так, чтобы ты сама поняла, сама захотела. С нами надо, мы такие. И идея там, у нас, ну, просто из-за того, что мало времени, я сразу к идее. Идея там в том, что значит, что женщина-отражатель, да? что женщина приходит к Всевышнему, луна приходит к Всевышнему и говорит: Всевышний, я не хочу отражать свет солнца, который отражает тебя. Я хочу отражать тебя напрямую. Я хочу отражать тебя. Во мне достаточно умения уменьшить себя. Мне достаточно умения видеть себя слабым. Мне достаточно возможности понять, как ты мне необходим, чтобы увидеть тебя напрямую. Говорит Всевышний, ну так уменьшай себя. Она говорит, что такое, за что? Ну, мы, конечно, мы готовы до послезавтра принимать и осознавать, что мы без Всевышнего никак, пока на нас этим носом не ткнуть. Но если у нас в этом нос, ну что такое, что я сама что-то не могу? Я все могу. Я все могу. Что такое? С чем это я не могу справиться? Ну, сначала упаду, потом не смогу. Пока не упала, все могу. Все могу. И Всевышний говорит, да-да-да, я понимаю тебя. Ты такая, давай с тобой ласково, давай тебя постепенно и потихоньку, чтобы ты как-то это осознал. Приходит Всевышнему и говорит, я могу тебя отражать напрямую, я хочу тебя отражать напрямую. Я могу, я хочу, дай мне. Не надо мне ни через никого. Говорит Всевышний, окей, давай уменьшай себя. Что вдруг? Человек сидит, есть завтрак. Он должен через еду осознавать, насколько через еду это тоже дорога приблизится к Всевышнему. Пока это в смысле вот как вкусно, замечательно. Не дай бог, это в смысле вот как сложно, можно не надо. Это непростая работа. Это очень непростая работа. И не дай бог, мы не хотим ни для кого ничего сложного, и мы не хотим ни для кого ничего трудного. Но когда приходят такие времена, когда приходят вот такие испытания, они приходят. Если мы глянемся на историю, не было в истории поколения, которое прожило целиком свою жизнь, чтобы не пережить какого-то трудного исторического периода, которому Всевышний не дал вот этой возможности проверить себя, насколько я могу быть прямым отражением Всевышнего, насколько я могу найти Всевышнего в себе, насколько мое эго, насколько моя придуманная сила не будет чем-то, что перекроет меня от Всевышнего, меня от возможности по-настоящему осознать, кто я, что я, что я могу. Не было ни одного поколения, которое вот так бы прожило. Видимо, это важно. Видимо, в этом есть какая-то важность. Я очень надеюсь, что... Я ужасно хотела бы надеяться, что... Ну, это очевидно, что мы живем сейчас в тот самый трудный исторический период, который наше поколение должно переживать. Очень хочется, чтобы он был... И... как сказать, с жалостью к нам и с сочувствием к нам, и чтобы он уже закончился чем-то настоящим и большим, чтобы уже Машех пришел, чтобы это не тянулось опять, чтобы мы опять чего-то не доделали и не допропустили. Но чем человек больше понимает, кто он и что он, чем человек больше готов посмотреть в глаза своей слабости, тем больше он способен справиться действительно со всем, потому что тем больше он держится за руку того, кто правда может помочь. Да, я вижу, что есть вопросы, да. Пожалуйста. Галит, кто-то хочет вопрос задать, да? Или просто...
Чтобы подключиться, я так понимаю.
А, это просто подключиться, я не поняла.
Да.
Окей, хорошо.
Ага, я так не вижу поднятых рук. Дорогие наши слушательницы, у нас совсем мало времени, так что если вы хотите... задать вопрос, то это прямо сейчас. Вы вот, я не поняла, вы на все вопросы ответили в чате или есть что надо зачитать?
В чате только вопрос, почему сильные наши враги. Очень красивое замечание про женские родственники девочки отделяли все время халу, а дядя девочки не знал, что может сделать, и решил взять на себя шаббат. И вечером решил, днем ее нашли, дядя шаббат соблюдали. И все. И про больные, которые ходят на работу. Да, у нас нету нет вопросов. У нас
я хочу тогда подвести какой-то итог. То есть посмотреть, слабости нам даны для нашего роста. Но надо быть честными и уметь их видеть.
Надо не бояться, они как раз возможны. Когда мы их видим, мы можем дальше с ними что-то делать. Если от них бежать, то никак... Никуда от этого не денешься. Это как бы... Смотрите, например, вот сейчас люди, которые чувствуют, что из-за вот этой всей истории теоретически в книжках Да, вот эта вся история, когда мы находимся в таких трудных условиях, мы сначала чувствуем такую волну адреналина. Плюс, естественно, очень хочется потом рассказывать истории про силы и про победы. И это очень правильно. Но в реальности после первой волны адреналина все люди чувствуют, когда волна адреналина отключается, что немножко спустились, немножко стали слабее, хочется куда-то спрятаться. Из-под того самого одеяла, может быть, действительно вылезать не хочется. То есть люди, наоборот, чувствуют что какую-то слабость. И часть нашей силы в том, чтобы знать, да, когда происходят трудные периоды, когда люди живут в состоянии травмирующем или в состоянии какого-то напряжения, все время какого-то стресса. Люди чувствуют себя более слабыми. Среди нас есть люди, которые... Да, да, абсолютно. Да, совершенно. Малка, точно. Спасибо большое. Абсолютно точно. Например, среди нас есть люди, которые убежали из Украины, потому что началась война. И они пережили там какое-то количество бомбежек. Это их очень испугало. Это испугало детей. Люди переехали сюда. Проходит 1,5 года, и это начинается здесь. И люди хотят себя чувствовать сильными, мощными, а чувствуют напуганными, а чувствуют, как будто в них что-то падает. Это в них ничего не падает, никто не разрушается, ничего страшного не происходит. Это нормальная реакция на вторичную посттравму. Это нормально. Если на это смотреть прямо, да, мне трудно, да, мне страшно, значит, с этим есть что делать. Опять, как мы... Если у меня есть трудность, можно обратиться к специалистам. Сейчас просто огромное количество возможностей получить помощи по Рухашем. Есть возможность действительно где-то поискать в себе, где я могу схватиться за твою руку, да, Всевышний. Есть замечательная история. Я понимаю, что рассказываю банальные вещи, но простите меня, я не знаю, кто что знает. Есть замечательная история про... Был такой Рэви, Рабур Шапира, который был в одном из концлагерей, если я не ошибаюсь, в Освенциме, могу ошибаться. И был какой-то простой еврей, который все время за ним ходил, как шамыш такой, все время за него держался, все время. И как-то фашисты, они периодически развлекались. Как-то фашисты выкопали огромную, фашисты выкопали, велели евреям, понятно, выкопали огромную яму. И сказали, что кто на другой край перепрыгнет, тот, значит, будет жить, а кто нет, его там добьют. И Рэбби перепрыгнул, очень-очень-очень пожилой человек. И этот дядечка тоже перепрыгнул, простой. Ну, так просто еврей, который все время за Рэбби ходил. И этот дядечка приставал к Рэбби, как он перепрыгнул. И Рэби ему говорит, ну, я тебе честно скажу, когда надо было прыгать, я представил себе своего отца, который держит цицит, его отец был великий раб, да, который держит цицит своего отца, который держит цицит моего деда, моего прадеда. И так я прямо представил себе вот эту линию всех этих праведников, которые держатся за цицит вплоть до Авраама Вину. И Авраама Вину, который вцепился в кисе Аковод, вцепился в трон Всевышнего. И я схватился воображение за цицит отца, и он меня перенес. И Рэби к нему поворачивает, я тебе честно скажу, почему я тебе это рассказал. Мне интересно, как ты перепрыгнул. Он говорит, а вы не заметили, а я тупо держал ваш цицит. Это простое время, ничего этого не знал, ничего не представлял. Но когда Рэби прыгнул, он прыгнул за ним и схватил ниточку его цицит физически и перелетел. Он понимал, что он ничего не понимает, он понимал, что он сам не может. Но он видел перед собой большого человека, он увидел ниточку его цицит, он схватился, и он перелетел. Мы каждое можем найти, за что схватиться. Но только если мы понимаем, что надо за что хвататься. Кто-то может, как этот Рэби, увидеть. Он же тоже не сам полетел. Он тоже не говорил, а что мне, я крутой, у меня крылья себе отрастил и полетел. Он тоже искал, за что держаться. Каждый держится за что может, если понимаешь, что нужно держаться. Нужно держаться. Окей, дорогие дамы, много света, много сия дишмая, много счастья, чтобы Безрат Ашем свет от Хануки сжег все зло, осветил все добро, и мы были частью добра, и мы были в той стране, где и можно быть слабыми. Если ты держишься за правильную руку, прекрасно быть слабым. Нас есть кому взять на ручки. Да, как в этой классической испанской метафоре про то, что человек идет, и он видит, что только одна цепочка следов, и Всевышний говорит, да, потому что если по-настоящему трудно, я тебя несу на руках. Нас есть кому нести на руках. Нам только надо не сопротивляться и не кричать, я сильный, я сам. Иногда это можно разрешить с большой благодарностью.